говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Нас можно смотреть и слушать на сайте радио «Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы видим, в последнее время Россия постепенно исчерпывает резервный фонд роста экономики, как и роста цен не ожидается, о чем говорят эксперты. Новый курс президента Трампа в США грозит некоторой дестабилизацией сложившихся в мире отношений. В общем, есть вопрос, как жить дальше. Поговорим об этом с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики, главой фонда «Либеральная миссия» Евгением Ясиным. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Ну что ж, правительство, раз мы о событиях, сегодня обсуждало возможность приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД, Почта России. Кое-какие даже решения приняты. Там хотят продать что-то в ВТБ, 4% акций «Алроса», оставить блок-пакет в Совкомфлоте. На ваш взгляд, вот этот интерес к приватизации, вдруг проснувшийся, он чем вызван?
Ну, во-первых, план приватизации был разработан, новый план приватизации был разработан довольно давно. Это не новость, по-моему, он относится еще к тому времени, когда Набиуллина была министром экономики. Но потом раздавались голоса довольно много, которые говорили, что сейчас не время для приватизации, вот подождем, когда активы начнут расти в цене, и тогда можно будет их продавать, и это будет разумно. Ну, с моей точки зрения, стало с тех пор не лучше, а хуже. Стоимость активов продолжает падать в цене, но поскольку с моей точки зрения для России важно развитие рыночной экономики и частного хозяйства, я поддерживаю приватизацию. И важно, когда она произойдет. Если сейчас, то тогда принципиально важно, чтобы картина этой приватизации была несколько иная, чем, скажем, Башнефть или Роснефть, потому что там никакой приватизации не было.
А что с Роснефтью вот произошло, на ваш взгляд? Какая-то странная операция, в которой участвовали, на мой взгляд, несколько подставных компаний, много государственных денег, и вообще непонятно, что произошло.
Ну, вот вы все рассказали, как я все знаю ровно то же самое, что вы, и у меня такое впечатление, что произведена какая-то операция, которая создает видимость приватизации, но никакого отношения к приватизации не имеет. Это вот у меня такое определенное, совершенно определенное отношение. Я считаю, что если так вот будет все происходить, и это все будет называться приватизацией, то я бы скорее бы встал бы на позицию Улюкаева того времени, когда он выступал против приватизации на таких условиях, как предполагалось с Башнефтью. Ну, что там произошло дальше, я не знаю.
Ну, Улюкаев сидит под домашним арестом, все, что мы знаем.
Да, вот я знаю то же самое, но я хорошо знаю Улюкаева. И с моей точки зрения, так сказать, никаких взяток он брать не мог. А все, как произошло, ну...
Вот сообщают, что Игорь Иванович Сечин лично участвовал в этом мероприятии по непонятно чему, по ловле Улюкаева.
Ну, это у меня не вызывает удивления. Я думаю, что, так сказать, очень может быть. Так же, как не может быть, чтобы... Улюкаев поехал к Сечину для того, чтобы взять у него эти самые деньги, которые теперь называют взяткой. Я не знаю, я не верю в это дело. Во всяком случае, та же похожая история с моим другом Белых Никитой Юрьевичем. Значит, она мне, еще раз подсказывает, что есть определенные деятели, которые играли важную роль в современной системе управления, они имеют сильных врагов, и эти сильные враги вот устроили уже две такие операции. Еще, я думаю, есть больше операций, про которые мы не знаем, которые нацелены на определенных предпринимателей. Хотя, с Сейчас стараются не нападать на предпринимателей, потому что все-таки появилось убеждение в высших кругах, что лучше не задевать сейчас предпринимателей, а наоборот стараться их привлечь на сторону государства, на сторону власти и как-то с ними заигрывать. Там несколько раз Путин выступал и высказывался в таком духе. Ну, значит, тем не менее напали на чиновников и вроде бы, так сказать...
Ну, народ радуется, наверное.
Да.
Три губернатора.
Ну, это там, на самом деле министр. Те чиновники, которые были, ну, в очень, так сказать, в таком положении, которые они могли играть важную роль в развитии, в современном развитии России. Это совершенно для меня определенно.
Леонид Николаевич, вот все-таки история с резервным фондом. В 2008 году там было 142 миллиарда долларов, сейчас 16 миллиардов, ну, так считают, что, может быть, на год хватит. А что дальше? Ну, конечно, есть еще у нас фонд национального благосостояния, но получается, что Россия проедает свои ресурсы, вот накопленные в это жирное или там нефтяное, вкусное, хорошее время.
Ну, нефтяное время, оно же не всегда сохраняется. Поэтому были созданы эти фонды. И фонд резервный, и фонд национального благосостояния. Поэтому, когда пришел кризис, надо тратить. Ну, стараться, конечно, возобновить как-то, поддерживать эти фонды. Вот сейчас цены на нефть немножко выросли, значит, тоже будем добавлять, наверное. А я другого выхода пока не вижу, потому что если вы рассчитываете на то, что подойдет время, когда при нынешних условиях начнется довольно значительный подъем, а я считаю, что значительный подъем для нас – это, ну, 2,5% роста в год. Почему 2,5%? Потому что это показывает сегодня, показывают Соединенные Штаты Америки, а нам нужно иметь скорость роста больше, чем передовые капиталистические страны, потому что ну, нам надо догонять, надо двигаться вверх.
Португалию догонять, как обещал Владимир Владимирович Путин?
Ну, насчет Владимира Владимировича я не могу сказать, но мой друг Андрей Илларионов, он об этом говорил. По-моему, и подсказывал в свое время Владимиру Владимировичу.
Не догнали?
Нет.
Не повезло.
Пока. Ну, а сейчас ведь у нас выбор какой был. Ну, сейчас уйду в тему, которая мне интересна. Я не уверен, что она вам интересна и нашим слушателям. Но я просто хочу сказать, что у нас есть некая ключевая точка для того, чтобы оценивать нынешние события. Это выборы 2011 года. Тогда на этих выборах то ли, ну, в общем, были плохие результаты для правящей партии, а кроме того появились новые средства, которые позволяли определять определенные, ну, недостатки в подведении итогов и,
ну,
так далее.
То есть выявлять фальсификации.
Фальсификации, совершенно верно. Вот. И тогда, собственно, как бы появилось определенное движение такое либеральное, и в основном, правда, оно было сосредоточено в Москве, ну, может быть, еще пара городов. В Питере не было этого движения, вот, но тем не менее...
Было, но не очень сильно.
Не очень сильно, да. Все-таки это город такой путинский. Вот. И, значит, после этого не ясно было, куда идти дальше. Я напоминаю вот такое воззвание, или как-то был другой документ в конце декабря 2011 года, в котором были предложения по программе будущей работы правительства. И там были такие вещи, которые, так сказать, показывали, что мы по ряду вопросов должны вернуться обратно по тем пунктам, которые мы переделывали в минувшее десятилетие. ну, скажем, выборы губернаторов и другие такие вещи. И все это говорило о том, что дальнейшее, если выберут этот путь, то, кстати, к этому пути нужно отнести и статьи и выступления Путина перед президентскими выборами, майские указы, еще кое-какие вещи. Значит, это был такой путь развития в сторону либеральных реформ. Вот. И затем 6 мая, успешные президентские выборы, на которых Путин одержал победу, и после этого открывается как бы другая линия, а именно закручивание гаек, определенное, так сказать, ужесточение политики, которое нашло конкретное выражение. Это и история с Пусси Райот, это и история с делами людей, которые задержаны были по поводу того, что они избивали, в кавычках, полицейских на Болотной площади. Вот. И потом еще, так сказать, закон об иностранных агентах и какие-то еще были.
В общем, закрутили гайки.
Да.
А результат через 4 года?
Вот. Нет, не через 4 года. А раньше, значит, это были первые годы, 12-13, еще проверка была демократизации, это выборы московского мэра, а после этого, видимо, там уже захлопнули эту линию, и следующий год это Крым, это Донбасс, это, так сказать, соответствующие события в России, которые привели к определенной настройке на эти события средств массовой информации и так далее и тому подобное. Да, значит, потом, видимо, как бы прошла такая линия о том, что если идти дальше таким путем, то мы ничего не выиграем, а проиграть можем очень много. Или мы уже начали проигрывать, потому что, если вспомнить 2014 год, кроме этих санкций, еще были события конца года, которые связаны были с резким падением, да, резким падением рубля. Вот. И после этого спасительное решение Набиуллина и ее коллег относительно того, чтобы, во-первых, ввести плавающий курс рубля. Его должны были 1 января вводить, но ввели в конце ноября. И, кроме того, вот действия по, так сказать, использованию высокой ставки, высокого значения ключевой ставки процента Центрального банка, это привело к тому, что падение рубля было остановлено. Хочу сразу сказать, что это была очень ограниченная победа или ограниченный выигрыш на определенном участке событий.
А вот сейчас хотят девальвировать рубль на 10%. Разговоры абсолютно пошли.
Я считаю, что это абсолютно бессмысленно. Мы и так
проигрываем. Денег в бюджет больше придет от нефти. Рубля.
Но деньги будут дешевле стоить.
Ну, так это разве волнует власть, что деньги дешевле будут?
Это волнует, потому что каждый раз выступают профессионалы, в кавычках профессионалы, те, которые из Столыпинского клуба, и они говорят, давайте нам больше денег надо, не надо снижать инфляцию, давайте сделаем так, чтобы государство тратило больше денег на инвестиции и так далее и тому подобное. Это те шаги, которые не один раз у нас делались, и они к большому успеху не привели. И они приводили к частичному успеху тогда, когда росли цены на нефть. А сейчас у нас нет этого резерва. Поэтому это пустой разговор. А вы скажете мне, а, собственно, что происходит в стране? Есть ли какие-то надежды на подъем?
Да учитывая... не у меня нет, там у вас, может быть, есть.
Но вы спросите меня, спрашиваете. Я навязываю.
Даже страшно спросить.
Я, пожалуйста, я вот объясню мою позицию. Во-первых, все знают, что я оптимист, я тоже присоединяюсь к этому мнению. Я считаю, что все равно мы со временем выберемся на серьезную кривую по развитию рыночной экономики с таким расчетом, чтобы она стала эффективной, чего пока нет. Вот, но до этого, вот такого, чтобы быстрый был подъем, я не вижу. Не вижу по очень простой причине, потому что, скажем, есть фактор один, при котором может быть такой подъем. Это если у вас цены на нефть поднимутся примерно до $90 за баррель. Но я могу сказать вам с очень высокой вероятностью, что этого не произойдет.
А почему не произойдет?
Я скажу вам, потому что...
Да, вот картель пытается Россия фактически организовать там все
эти нефтедобытчиков. Пожалуйста, если вы очень хотите, вы можете ввести налоги или повысить цены на нефть, независимо от того, что происходит на мировом рынке. Но вы же понимаете, что это будет, так сказать, нападение на российские предприятия, которые должны, по вашему мнению, обеспечить подъем. Значит, это как бы будет противоположный результат. Если вы... То есть, могут подняться цены на нефть, но это очень маловероятно. А самое главное, что это нам не дает выхода, потому что если даже мы будем стоять на позициях добывающей страны, у которой высокие цены на ее экспортное сырье, то все равно это, ну, дальше определенная граница, это нас не поднимет. Так же, как мы видим, богатой страной стала Саудовская Аравия, но она не стала развитой страной. Вот это примерно тогда, в этом случае, ожидает наша страна.
То есть Россия будет, может быть, богатой, но не развитой. И
да,
опять отстающей.
Да, совершенно верно. Вот и это меня больше всего беспокоит. Вы спросите меня, а есть какие-то другие пути? Конечно, есть. Они в значительной степени известны нашим руководящим кругам. Они описаны в тех документах, о которых я говорил. Ну, давайте, так сказать, вот так. Но хотите, может быть, можно сказать, что вот эта работа Кудрина, Центр стратегических разработок, его это...
Так он же независимый суд хочет, там еще какие-то безобразия с точки зрения нынешней власти. Как же поделиться властью?
Ну, дорогой мой,
с судом, понимаешь? Там. Они же не могут сами себя высечь.
Должны.
Так кто, никто же их не заставляет, понимаете?
Ну, не может заставить. Но вот каждый раз возникают какие-то события, которые...
Ну, то есть, если возникнут серьезные неприятности, то власть может пойти на ограниченные либеральные реформы. Так получается?
Ну, я должен вам сказать, за какие реформы я? Я, знаете, придерживался более радикальных взглядов до начала... 2014 года. После того, как у нас произошло присоединение Крыма, потом Донбасс и так далее.
Война.
И самое главное не в этом дело, а в том, каково было отношение большинства российского населения к этим событиям.
Но они рады.
Да.
Они готовы заплатить за это.
Нет,
падением жизненного уровня.
Это они не готовы.
Готовы. Нет. Они нам рассказывают,
ну, хорошо,
на опросах, что
немножко,
хотят.
Немножко, пожалуйста, вот
затянуть пояса.
До определенного уровня. Они и будут так говорить. Но на самом деле, значит, вот когда начнет подступать ясность того, что это сделано не Америкой, это сделано не Германией и не Украиной, это мы сами сделали. Вот тогда придется, так сказать, искать и другие решения. Эти решения требуют довольно серьезных реформ к повышению рыночного хозяйства, к обеспечению, так сказать, прав частной собственности и, так сказать, свободной конкуренции. Пойдут наши, не пойдут? Я не могу сказать. Это действительно довольно опасные шаги, так сказать, для тех, кто сегодня влияет на принятие решений. Но этого мы не сможем.
Вот, например, выбраться. Буквально вчера были слухи о том, что правительство наконец решило повысить пенсионный возраст. К вечеру начались опровержения. Хотя, наверное, какой-то документ там ходит, если такие утечки идут. Но вот почему они так дергаются? В конце концов, ну какое-то решение придется принять?
Вот. Ну, я вам могу сказать заранее,
к выборам какое? Тянут президентские.
Да, Совершенно верно. Но какое решение все равно придется принять, это вопрос о повышении пенсионного возраста. Это абсолютно несомненно. А?
Вы-то за, конечно.
Вопрос не в том, за я или не за. Я хочу, чтобы мне пенсию платили большую. Но, так сказать, я понимаю, как экономист, что это невозможно. И так, такой пенсионный возраст, как у нас был установлен при советской власти, Россия сегодня платить не может.
Но при таких военных расходах не может, а при других военных расходах
нет,
может.
Нет, ничего не поможет. У нас было время, когда мы имели довольно низкие военные расходы, и тогда тоже это нам не помогало. Мы сегодня имеем, правда, более высокий уровень ВВП, валового внутреннего продукта, но это ничего не меняет, потому что, в конце концов, решение заключается в том, ну а какие будут темпы экономического роста?
А еще не надо было разваливать накопительную систему, которую развалили за последние годы полностью.
Ну просто что значит развалили? Просто у них не было денег.
Ну а что, изъяли деньги несколько лет.
Вот те деньги, фактически, которые должны были идти на трансформацию пенсионной системы, их не было. Они кончились. Это же вы вспомните. Еще было, по-моему, тогда, когда Голикова была вице-премьером, и тогда, так сказать, уже как бы ясно было, что нужно принимать какие-то серьезные решения, в том числе по пенсионной системе, но не так, понимаете, что вы сегодня делаете пенсионную систему таким образом, чтобы все пенсионеры были довольны, и чтобы они получали накопительную часть и так далее.
А вот Лукашенко взял и за один день все решил. Издал указ и приказал без всяких...
Ну, посмотрим, как он будет.
Вот она, диктатура.
Вот, хорошо. Диктатура по отношению к своему народу, но не диктатура по отношению к российскому руководству. Значит, он прибежит сюда за деньгами. Мы посмотрим, как
а
мы
вот
будем
сейчас конфликт,
говорить.
Кстати говоря. Он ввел открытый въезд для граждан 80 стран на 5 дней. Россия тут же перекрывает границу сейчас. Так что там с Лукашенко не все так просто. Конфликт идет, и может даже союзное государство не устоит, так называемое.
Да.
Возможно?
Как бы, возможно. Я не знаю, как там будет с Лукашенко. Я твердо убежден в том, что он не в состоянии в конечном счете обеспечить развитие Белоруссии. Там рано или поздно, так сказать, это осознают не только, так сказать, интеллигенты, которые попадают в тюрьму и еще что-то. Вот. Но, значит, в конце концов, меня интересует судьба России.
А за
судьба...
российский со счет он живет пока, режим держится.
Ну да, но вот если вы затронули, скажем, пенсионное обеспечение и поднимать, вот спорят относительно того, поднимать пенсионный возраст или нет, это значит простая вещь, что определенная часть людей будет большее время платить налоги и получать, и обогащать или давать деньги в пенсионный фонд. А количество людей, которые будут получать эти деньги из пенсионного фонда, оно перестанет так быстро увеличиваться. Ну, это неизбежно, потому что такие пенсионные возрасты, как у нас, нигде, почти ни в каких странах нет. А, значит, все равно придется делать. Но этого не хватит.
Хорошо. Ну, вот у нас 25 лет назад, собственно, начались экономические реформы. Как раз отмечался тут на днях день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Это все у вас в высшей школе экономики обсуждалось. Я решил попросить сделать опрос, а готовы ли люди, собственно, отказаться от рыночной экономики, которая появилась в России в 92-м году, или нет. Давайте мы посмотрим и послушаем, потом обсудим.
Хотите ли вы, чтобы Россия вернулась к советской мобилизационной экономике?
Конечно, хочу. Потому что та политика, которую сейчас проводит государство, она привела нас не туда, куда надо. Даже те якобы достижения, которые сейчас есть, они могли бы быть значительно больше, значительно эффективнее, ежели бы у нас был какой-то план. А когда у нас составляет сначала годовой бюджет на один год, потом на три года, потом вообще не составляет, это ведет... не туда, куда надо, я так считаю. И рыночная экономика не дала того эффекта, который нам был обещан, который нам обещали.
Конечно, не хотела бы, чтобы Россия вернулась к плановой экономике, потому что я считаю, что именно из-за того, что была плановая экономика, Россия оказалась, СССР оказалась в кризисе, в глубоком, в конце 80-х, и крах, который наступил, он был неминуем.
Конечно, не хочу.
Почему не хотите?
Ну, потому что это тяжелый груз, понимаете, надо быстро лавировать от одного к другому. Поэтому что такое советская экономика, да? Это как бы рутина какая-то, да? И мы не могли быстро перестроиться. Сейчас мы перестраиваемся.
Нет, категорически нет. Потому что советская плановая экономика, с одной стороны, да, она давала, наверное, какие-то возможности там, для предприятий, развития, но с точки зрения простых людей это совершенно не было возможности развиваться. Что касается капиталистической системы, чем она лучше? В чем-то она более жесткая. Но она хотя бы дает небольшой шанс малому и среднему бизнесу идти вперед.
Вопрос очень неоднозначный. В Советском Союзе много чего хорошего было, чего в России сейчас нет. Я просто рос в Советском Союзе и стал специалистом в Советском Союзе. Сейчас, работая в новой экономической системе, я вижу очень много недостатков.
Нет, мне так хорошо после того, как Ельцин появился. У нас стало все хорошо.
Все время ушло. Плановых экономик. Другое время.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор в программе «Лицом к событию» с профессором Евгением Ясиным. Евгений Григорьевич, ну вы довольны, как один из отцов-основателей?
Да, очень доволен. Спасибо большое. Вот у меня не пришло это в голову. Надо еще больше спрашивать, потому что спрашивают все. Вы хотите, там, чтобы, как в Советском Союзе, у нас была высокая пенсия, высокая зарплата и так далее? Все говорят «да-да-да» и прочее. Никто... Только вот что значит формулировка вопроса. Вы задали правильный вопрос и получаете правильный ответ, который говорят, говорит, что рыночная экономика стала уже, так сказать, нашим достоянием, она вошла в жизнь страны, людей это устраивает больше, большинство. То же самое большинство, которое поддерживало решение российского руководства в 2014 году. Но это уже, так сказать, задел. И вы спрашиваете, вы оптимист. Чего вы оптимист? Вот с этого я оптимист. Потому что это означает, что вот дальше определенной границы мы вернуться не сможем. А мы должны будем как раз... Задача заключается в том, чтобы вот от этого, от имеющейся уже рыночной экономики и от того, что она все-таки мало-помалу развивается, значит, мы должны будем перейти к определенному периоду, когда наступит подъем. Только нельзя думать, что это случится через год или через там полтора до выборов или сразу после выборов. Нет, это тяжелая, длительная работа.
Евгений Ильич, вопрос такой. Ну хорошо, вот сказали люди, время плановых экономик прошло. Но, с другой стороны, мы видим очень серьезные перемены в мире, который был глобализирован, развивались процессы интеграции, и вдруг мы видим целый поток событий, которые меняют современный мир. Это и Brexit, выход Великобритании из европейского сообщества, теперь победа Дональда Трампа в Соединенных Штатах с изоляционистскими идеями, которые похожи на времена 30-х и даже 20-х годов, когда Соединенные Штаты уходили с мировой арены и закрывались, так сказать, протекционизмом. Там вот все эти истории про то, что нужно там стеной от Мексики отгородиться, поднять пошлины и все прочее. Что меняется, действительно, на ваш взгляд, в мире? Откуда этот процесс вот такой, на мой взгляд, реакционный?
Этот процесс вызван предыдущим этапом глобализации. И он, связан с тем, что, во-первых, в процессе глобализации были определенные потери, или, по крайней мере, потери уверенности в себе, которые были в развивающихся странах или слаборазвитых странах. В основном это большинство, это исламские страны. Вот, начался поток людей в качестве мигрантов в европейские страны, в Америку и так далее. Это создало определенное, кроме того, еще, это то, что Китай стал предлагать, Китай и Индия в меньшей степени, большое количество товаров более дешевых на рынке всех практически стран. В меньшей степени, кстати, в России, в большей степени в Европе и в Америке, где более открытая экономика. Но вот эти все результаты, это, вот это тоже результаты глобализации, понимаете? И следующий этап вот этого развития, вот как бы некоторые, мы двигались вперед, теперь некоторое движение назад. Вот это то, что вы говорите, это стремление к изоляции и так далее и тому подобное. Может, это движение началось как раз в России? Вот,
но... Владимир Путин с идеей особого пути русского мира?
Ну да, это на самом деле, мне кажется, раньше, это где-то 2003 год.
Я но других... Путин и был у власти.
Правильно, но там были определенные события.
Грабили которые... ЮКОС, помним, в 2003 году.
Это вы сказали. Вот, это не только это. Просто я считаю, что тогда было очень серьезное столкновение двух партии, ну, в кавычках партии, это партия этих самых буржуазии, партия олигархов, с одной стороны, и с другой стороны, партия бюрократии.
Бюрократия победила.
Да, совершенно верно, бюрократия победила.
Причем специфическая, я бы сказал, бюрократия, да, опирающаяся на спецслужбы.
Совершенно верно. Первые акты драмы, это была бюрократическая партия, была представлена реформаторами. Это 97-й год, Чубайс, Немцов, они же тоже были, вот они тогда реформаторы, но они принадлежали к бюрократии. И ничего плохого в этом нет, потому что я вспоминаю русскую историю, освобождение крестьян в 1861 году. Кто это делал? Это делали либеральные бюрократы. Моя мечта поставить памятник в Москве, хотя бы бюст человеку, который относится к категории либеральных бюрократов, это Николай Алексеевич... Ой, как этот переулок называется, вот, который около нашей школы уходит? Милютин.
Милютин, конечно, Милютинский,
Милютинский переулок. И Милютин Николай Алексеевич, который пробивал манифест об освобождении крестьян в тех формулировках, которых он вышел. Мы теперь говорим, надо было гораздо более энергично, вернее, не мы, а сторонники левых идей. Вот. Надо было гораздо более решительно. Ну, выбрали такой путь, но его же уже прошли. Мы начали тот путь, который потом, после реформ Ельцина-Гайдарлина, снова повел в сторону рыночной экономики.
А я думал, ваша мечта – вернуть либеральную бюрократию власти, к власти. Нет. Таких людей, как Немцов, ну и других, эффективных достаточно, но в то же время ведущих в Европу. Или это невозможно уже?
Я могу сказать так, что создать без определенной роли таких бюрократов в николаевское время, Николая Первого, вот, ну, двигаться вперед было невозможно, потому что того класса, который должен был потом разгребать, основную массу всяких, проблем, это предпринимательство, его просто не было.
Ну, в путинское это время как?
А в путинское, ну, это уже другое дело. И здесь как раз появились эти либеральные бюрократы, такие как Чубайс, Немцов. Я бы туда добавил бы Черномырдина и так далее. Хотя он был хозяйственником. Это ближе к предпринимателю.
Ну, Кириенко вот.
Кириенко, да.
На плаву пока.
Да, 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 да. Ну вот, значит, тогда первый акт они проиграли.
А сейчас-то что... какой акт проигрывается уже?
Ну, сейчас пока проигрывается тот акт, где мы хотели завинтить гайки и превратить страну в систему, которая, кроме как ура-ура, ни на какие больше возгласы или проявления эмоций не способна. Нет. Вот сейчас мы видим, как эти эмоции постепенно меняются. Вот вы слышали, что говорят люди, по итогам вашего опроса. Поэтому у меня как раз есть надежда. То, что, возможно, мы будем иметь еще несколько лет, когда мы будем переживать стагнацию, или мы будем переживать маленький спад, как в этом году, или мы будем переживать маленький подъем в какие-то годы и так далее. Это все возможно, пока не будет капитальных, я не скажу структурных, потому что когда люди говорят структурные реформы, то не ясно, что они имеют в виду. Институциональных реформ. Пока этих реформ не будет. Пока у нас закон не станет выше деятельности каких-то чиновников. Пока не будут созданы, пока не будет создана не только экономическая, но и политическая конкуренция, которая заставляет поддерживает законодательство в соответствующем состоянии.
Но вы опять взялись за научную фантастику.
Нет.
Вот, это... Хорошо, о малых делах. Вот как-то раз вы тут не так давно виделись с президентом Владимиром Путиным и сказали: «Дорогой Владимир Владимирович». Да. И по поводу Левада-центра попросили его не чморить в качестве иностранного агента, чтобы социологов не мучили. Хотя бы. Ну и что? Каков результат?
Ну, как... вам сказать. У меня был такой момент после этого, когда я почувствовал, я что-то не так услышал, мне показалось, что было принято решение о том, чтобы нажимать на Левада-центр, значит, продолжать давление и так далее и тому подобное. На следующий день я встречался с представителями Левада-центра, спрашивал, как вас там уже чморят или нет. Они сказали, нет, пока ничего дополнительных, никаких шагов нет. Значит, я напоминаю, что Владимир Владимирович Путин, дорогой, он, значит, обещал, что мы разберемся с этой проблемой. Ну вот, разбираются. А вы скажете, что уже все бы прошло? Да, я бы хотел, но тем не менее этого не произошло. Это борьба продолжается. И где-то, я думаю, что пока в этой борьбе, так сказать, бюрократия, партия бюрократии больше выигрывает, чем проигрывает. Вот история с Улюкаевым и с Белых – это очень наглядные примеры. Не только Левада-центр.
Ну, мемориал тоже атакуют в последнее время.
Да.
То же самое и разные гражданские организации. Ну, да. Так что, их цель, значит, разгромить гражданское общество? А на что тогда опираться? На команды?
Ну, вот они не разгромят.
Они а не почему разгромят. Вы так думаете?
Ну, потому что, вот, так сказать, есть какой-то предел, до которого им удается, этой силовой партии, бюрократии, значит, удается оказывать давление или делать так, чтобы, так сказать, президент их поддерживал, а потом это закончится, потому что экономика подниматься не будет.
Ну, не знаю, я видел, что какое-то время эти люди думали о своей репутации, в том числе в глазах Запада, а сейчас Западу не до российских внутренних дел, не до политзаключенных, не до всяких других проблем, связанных с гражданским обществом, судя по некоторым заявлениям новых чиновников. Ну, есть шанс, что они и дальше распоясываются, а экономика, она как-то живет. В конце концов, 70% экономики в России уже государственные.
Да. Ну, я хочу обратить внимание, что это не совсем точные данные, потому что определенная часть российской экономики в тени. И это, так сказать, даже государственная часть государственного сектора, она теневая, а не государственная.
Ну, то есть кто-то оседлал финансовые потоки.
Ну, наверное, так. Я специально этим вопросом не занимаюсь. Но это принципиальное дело, потому что, значит, когда вы действуете в таком направлении, у вас нарушается баланс. В одном направлении нарушается баланс. И подходит такой момент, когда надо остановиться и начать двигаться в противоположном направлении. Ну вот как это произойдет, я не знаю. Но у меня такое впечатление, что все равно произойдет.
Ну вот.
Я хочу сказать дальше. И во всем мире произойдет, потому что тот путь, на который мы сейчас выходим, изоляция разных стран, сокращение, ограничение импорта, и прочие, прочие вещи, это все будет приводить к явлениям, похожим на то, что происходит у нас, когда мы, значит, перестали выигрывать на нефти, а на чем выигрывать теперь, мы не знаем. А на самом деле нам придется как-то перестраивать управление экономикой.
Да. Пускай... вот у США, кстати говоря, был же пример негативный. Они очень долго защищали автомобильную свою промышленность и дозащищали до того, что она стала не очень конкурентоспособной по отношению, в сравнению с японцами или с Германией. Пожалуйста.
Да, но это же известно, что защита старых, так сказать, предприятий и так далее... последствиям выдачи субсидий и так далее, оно не решает проблемы.
Но с другой стороны, дают же обещания народу, что вот мы будем там вас защищать, а еще сделаем низкие налоги, а еще у нас будут низкие цены на нефть и газ, ну и всем будет хорошо, и мигрантов еще погоним.
Ну хорошо, вот вы, так сказать...
Я про Америку.
Ну я не знаю, вы думаете, что кто-то верит тому, что вот говорят?
Вот, ну, голосуют же, значит, раз и верят.
Голосуют не по этому поводу. Голосуют, потому что обидно за Россию. Обидно, что вот мы вошли в реформы, платим какие-то довольно значительные цены за это, а Россия теперь перестала быть империей. И теперь мы, так сказать, не такие великие, не сверхдержава и так далее. Нам бы хотелось это восстановить.
А вот если людей спросить на улице, хорошо ли, что Россию должны бояться? Значительная часть скажет, да, это хорошо, и хорошо, что на Украину напали.
И вот. Это я говорю. Я это и тоже
имею. Но вы же не за то, чтобы на Украину напасть или там
нет,
что-то отнять?
Нет, я не за то. Я не за то.
А люди-то за то? Им не, это утешение, что с экономикой и с их личным ростом благосостояния не очень хорошо. Вот им их по телевизору
что,
утешают.
Скажем, вы являетесь наблюдателем таких явлений, как вот, которые происходили в первой половине 2014 года. И там Крым наш, все, так сказать, рады этому. Я на самом деле человек из Одессы, а Одесса это такой, тогда, когда я в ней жил, это был русский город. Вот, ну, по крайней мере, по тому населению. Я, так сказать, как бы глубоко переживаю все эти события, потому что я согласен с тем, что Украина самостоятельное государство, но я понимаю, что там народ очень неоднородный. Есть часть, которая ориентирована на Россию, есть часть, которая ориентирована в большей степени на Запад.
Владимир Владимирович помог от России оттолкнуться украинскому народу.
Ну, не стану возражать.
Ну,
не
вот видите, возражать. Так все, да. Здесь-то изменилось. Ну, хорошо, и эта доза пропаганды и, так сказать, патриотизма в кавычках, она сколько еще действовать будет?
Вот, могу, так сказать, высказать, скажем, догадку. Мою надежду, так сказать. Я думаю, что еще год примерно. Вернее, так, что будет жить рядом две вещи. С одной стороны, такой публичный патриотизм, склонность общественности к тому, чтобы Россия снова стала империей. И в другую сторону, значит, тоже есть как бы движение и настроение к тому, чтобы продолжить реформы. Вот, и сколько это отнимет времени, я не знаю. Вот я сказал, примерно год. Ну, может быть, к сожалению, это будет, если больше. Потому что если вы, так сказать, рассчитываете таким образом увеличить, повысить величие России, так это не приведет к этому. Значит, изменения, которые произошли, они были совершенно неизбежны. Что именно? Россия оказалась последней империей. Последней. Вот даже Россия, не Россия, а Советский Союз. Это была последняя империя. Потом Россия стала, так сказать, страной с, как она называется, национальное государство. Национальное государство. Я напоминаю вам, что все остальные государства уже давно стали национальными государствами. И нам нужно было так или иначе перейти к этому. Мы перешли. Ну, конечно, кажется, что можно остановиться и сказать, это можно было сделать иначе, это можно было сделать иначе. Я вам могу сказать мое мнение, что если бы мы что-то сделали иначе, то вероятность гражданской войны и стрельбы по образцу Югославии у нас были бы гораздо более вероятны. Вот это мое мнение.
Но поэтому... без Чечни не обошлось. Ну, без двух
не
войн.
Обошлось, не обошлось. Это потому что...
А также теперь еще одной войны. И еще одной войны с Грузией, которая была. А теперь с Украиной. Видите, не обходится без этого.
Это мы рецидивы. Платим. Это платим за то, что мы уже являемся национальным государством, но внутри и у руководства, и у значительной части населения есть такое представление, что мы должны вернуться назад.
То есть сознание не соответствует реальности?
Да. А что? Оно все время не соответствует.
Ну что ж.
Я вам напоминаю, скажем, когда происходило, так сказать, становление Соединенных Штатов Америки, значительное пуританское или протестантское большинство населения, которые переехали из Великобритании, они же поклонялись не то что христианству, а Ветхому Завету. Вот это была очень характерная такая интересная черта, потому что им казалось, что мир должен вернуться к первобытному, безгрешному такому обществу.
Ну вот в Америке, и не только в Америке, тоже есть, и в России есть фундаменталисты, которые считают, что надо вернуться тоже в прошлое.
Да. А вот сейчас споры по поводу последних выборов, все говорят, теперь будет там хуже. Или еще что-то. А я на это дело смотрю так. Есть законы, есть Конституция Соединенных Штатов. А это выполнено? Да, выполнено. Значит, вопрос такой, что... Вы ожидаете от Трампа, что он переделает все законы, и дальше законы этих Соединенных Штатов станут какими-то другими? Ну, я могу поспорить, если кто захочет. Посмотрим через 4 года. Он поменяет это, станет, превратит эту Америку в тоталитарное государство? Не превратит.
Но попортить может.
Что это попортить? Ну что, это всегда.
Хорошо, так, а вот по позиции США с Россией, предположим, идут разговоры о том, что на каких-то условиях может быть какая-то сделка с Путиным, и, предположим, санкции будут отменены или смягчены. Поможет ли это российской экономике?
Я считаю, что поможет. И мы должны этому были бы радоваться. Почему? Ну, по одной простой причине. Потому что если вы думаете, что если чем хуже у нас, тем у нас более вероятны реформы нужные, это совершенно не так. Значит, на самом деле, если мы получим какие-то дополнительные возможности во взаимоотношениях с Соединенными Штатами и с Европой, у нас усилится то крыло российского общества, которое более склонно к либеральным реформам.
И хороший сыр вернется, а то собираются штрафовать за ввоз санкционных продуктов.
Да, а мне как раз доктора запретили есть эти самые хорошие.
То есть вы за антисанкции?
Сыр. Да,
по личным мотивам.
Мне все равно. Но просто я хочу подсказать, закончить этот наш разговор одной мыслью, что следом за вот этим изоляционизмом и так далее, все равно наступит следующий этап продолжения глобализации.
Да почему он должен обязательно наступить?
Потому что
будет разрушено НАФТА, например, соглашение США с Мексикой и Канадой. Ну, Британия изолируется. В Европе придут к власти разные националисты во Франции, в Германии. Вот. Режим Путина обрадуется и проведет какие-то агрессивные действия на постсоветском пространстве.
Все
начнется хаос. Хаос. Вот вам, пожалуйста, сценарий.
Ну, все это может быть. Я не буду спорить с вами. Возражать, не то что возражать. Возражать я буду, но возможности такой исключить нельзя. И все-таки я лично глубоко убежден, что вот мир развивается волнами. Если у вас после колониализма и фундаментализма и так далее, у вас мы дошли до глобализации, и она привела к очень большим изменениям в экономике, в том числе не обязательно в пользу развитых стран, но и в пользу Китая, в пользу Индии.
Ну, не и Юго-Восточная России. Азия тоже, да, теперь продвигается.
Ну, не в пользу России, понимаете, это с этим как бы приходится считаться. Но будут же и дальнейшие шаги. Так вот, я читал известный роман Герберта Уэллса, в котором описывается, что, во что превратилась Россия через сколько-то сотен тысяч лет. Наверное, он был прав, потому что Россия, вот и Россия, извините, Земля – это такая планета, которая тоже стареет и так далее и тому подобное. Но я думаю, я надеюсь, что мы до этого времени не доживем.
Ну, а хорошо. А при авторитарном режиме, поскольку нет никаких сигналов, что он принципиально изменится, могут быть ну, какие-то реформы, которые вот, позволят России догонять?
Не могут.
Так,
почему? Объясняю. Потому что в основе, так сказать, этого будущего развития есть один единственный, ну, лежит возможность одна. Это развитие рыночной экономики с целью повышения ее эффективности. Значит, там фактор, который имеет большое значение для повышения эффективности рыночной экономики, является сила закона. Я напоминаю вам законы Солона в Афинской, в античных Афинах, это был VI век, и с этого началась демократия. Значит, для того, чтобы существовали вот эти экономические условия, обязательно должны быть власть закона, верховенство закона и политическая конкуренцию. Вот у вас это должно быть. Если не будет, мы будем смотреть, как нас все дальше и дальше обгоняют другие страны.
А вот я хочу как раз на эту тему, чтобы показали один небольшой слайд, буквально в финале, о том, что мы видим, что происходит. Это рост, динамика эмиграции из России. Видите, да, Евгений Григорьевич? Да. Был спад большой, а теперь снова растет и растет вот этот последний столбик просто в несколько раз по сравнению с тем, что было в золотые 7-8 году. Ну вот, пожалуйста, это, видимо, доказательство к вашему,
да,
так сказать,
совершенно
к вашим
верно.
Словам.
Совершенно верно. Еще было одно доказательство. 2014 год, когда вывоз капитала из России достиг 152 миллиардов долларов.
Ну что, и все вывезли уже?
Нет, еще далеко не все вывезли, слава богу. Потому что ситуация не такая плохая. Если вы интересуетесь, каково состояние буржуазии, может ли она что-то делать, я предпринимательство имею в виду, она может. Там есть немалые капиталы, но слишком велики риски. Боятся ребята. Они ждут, так сказать, более благоприятных времен. Итак, есть возможность устроить сразу революцию, сказать, ребята, все свободны и так далее. Я против этого. Вот я за то, чтобы шаг за шагом ребята убеждались, можно вкладывать в Россию. И это постепенно приведет к тем результатам, которые я бы хотел видеть.
Хотелось бы какой-нибудь сигнал увидеть. Знаете, вот тем же ребятам, которые сидят на кипрских или каких-то еще офшорах. Вот вас бы спросили, какой сигнал им подать? Минута
какой
есть.
Какой сигнал?
Да.
Ну, например, ту программу, которую готовит Путин, пардон, не Путин, а Кудрин.
Ну, Путину начать, готовит.
Ну, Путину готовит. Начать реализовывать, ну, сразу после выборов.
Ну, то есть год еще Россия будет
болтаться в
тумане.
Существенное продвижение в области изменения отношения к закону и к роли силовых структур, к независимости суда и так далее. Обращаю ваше внимание, что мы недавно распустили высший арбитражный суд. А он был, между прочим, построен по гораздо более развитой модели. Теперь...
Ну,
мы
нет
имеем.
Теперь такого теперь суда, что имеем. Делать. Спасибо, Евгений,
да.
Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, был в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
«Время свободы». Итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как